и жизнь ися исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приеселися вны и очистены от всякие оскверны, и спаси блаже души наша.
Надо еще один хлеб нашего курса.
Да еще. Попробуем фамилию. Так, в прошлый раз сохранились на погребении, да, или как-то?
Боже Матери сейчас.
Крестная смерть.
Четвертый член сел.
Грех надел смерть, не извиняйся.
Священное Писание свидетельствует о избавлении верующих в Иисуса Христа от греха, проклятия смерти через Его крестную смерть. Об избавлении от греха апостол говорит вне или через Него, то есть Иисуса Христа. Мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Послание Ефесянам 1:7. Об избавлении от проклятия. Христос искупил нас от клятвы, то есть проклятия закона, сделавшись за нас клятвою. Послание Галатам 3:13. Об избавлении от смерти. Поелику дети причастны плоти и крови, то и Он, то есть Спаситель мира, также воспринял Он ее, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Крестная смерть принесла падшему человечеству искупление, примирение с Богом. Это один из основных догматов христианского вероучения. Ущербно толкование этого догмата, когда искупление становится категорией юридического этической. Эта тенденция наложила отпечаток на западное богословие. Юридическо-этическая перспектива подчеркивает нанесенное Богу первородным грехом оскорбление, которое требует, чтобы укротить божественный гнев, возмещение и смерть воплотившегося Сына Божия, есть умилостивляющая жертва. И православная церковь считает, что первородный грех был горьким плодом свободы. Бог хотел, чтобы ему поклонялись и его любили существа свободные, потому что одна только свобода придает смысл любви. Выбрав зло, человек изменил своему призванию. Дело примирения совершилось во Иисусе Христе, истинном Боге и истинном человеке. Христос предстоит Отцу, как чистая жертва, как непорочный агнец. Жертва Христа – единственная истинная жертва, о чем сказано в послании к евреям. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертву сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принесший жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына на веки совершенного. Послание евреям 7:26. Господь был погребен, и его тело оставалось во гробе до третьего дня. Тропарь пасхального богослужения говорит: «Во гробе плоский, в аде же душе яко Бог, в раи же с разбойником и на престоле был Иисус Христе, с Отцем и Духом вся исполняя неописанное». Это вот он везде был одновременно, не как-то по очереди, а сразу он и там, и там, и там был.
А как понять и там, где Бог?
Ну, как бы, он же всегда Бог, человек был и по второй постаси, он же строится, не мог уйти никуда. Дальше. Единая ипостась тела и души, как бы они тоже, они отделились друг от друга, но вот ипостась-то единая. Все равно ипостась не разделяется. Господь говорил о своем погребении: род лукавый и прелюбодейный ищет знамени, знамени не даст ему, кроме знамени Ионы пророка. Матфея 12:39. И еще: разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. То есть он имеет в виду себя и свое трехдневное погребение. Дальше. Христос пострадал за всех людей. Просто вообще за всех, без исключения. Все чувства и все состояния Бога человека Христа божественно бесконечны, хотя и по-человечески реальны. И бесконечность у них богочеловеческая, и реальность у них богочеловеческая. И поэтому они безмерно превосходят все человеческое. Все богочеловеческое чудодейственно и спасительно. Ибо он весь присутствует в каждом своем чувстве, в каждом своем состоянии, в каждом своем слове. Это особенно относится к его страданиям. Богочеловеческие страдания божественно непостижимы для человеческой мысли. Человеческий разум не в состоянии до конца проникнуть во внутреннее устройство страданий Бога-человека. Господь решительно отстаивает необходимость своих страданий. Лишь тогда, когда его божественные ученики узрели в нем Сына Божия, он вводит их в великую тайну предстоящих ему страданий. Матфея 16:21. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Этой тайной соблазнился первый верховный апостол. Евангелие пишет: «И отозвав его спасителя, Петр начал прикословить ему: будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Матфея 16:22. И это показало всю неспособность людской логики в ее человеческой ограниченности понять потребность и необходимость богочеловеческих страданий в деле спасения мира. Евангелист продолжает: «Иисус же, обратившись, сказал Петру: отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но о том, что человеческое». Матфея 16:23. Это вот апостолу Петру такое заявил. Такой ответ Спасителя содержит в себе апологию необходимости богочеловеческих страданий ради спасения человеческого рода. Господь называет сатаной ученика, которого нарек блаженным, как удостоившегося откровения тайной личности Бога-человека от Небесного Отца. Мысль сатанинская – это желать и хотеть, чтобы Бога-человек спас мир без страданий. Соблазн для человеческого ума: безгрешному Господу не нужно и бессмысленно страдать. В кресте и воскресении заключена сущность спасения. Если бы Спаситель не пострадал и не умер, то проблемы человеческой жизни, страдания и смерть остались бы неразрешенными. Нас окружает скорбная и страшная действительность, полного смысла которой человеческая мысль отыскать не может. Смысл страдания и смерти раскрывается лишь тогда, когда они станут Божиими, когда через них пройдет Бог и человек. Вот вопрос у нас, смерть младенцев. Многие считают, что это какая-то такая вопиющая несправедливость и готовы прямо отказаться от Бога ради такой несправедливости. Есть у вас какие-то мнения по этому поводу?
В смысле, каких младенцев?
Ну, вы имеете новорожденных, которые не успели нагрешить, да?
Невинных, ни за что, вот они вот так безжалостно. Какой нехороший Бог при этом всем.
Ну, во-первых, у них же все равно они грешны. Люди рождаются уже с грехом. Даже младенцы...
Ну, наклонность к греху, они грешны.
Да. Ну, все равно и у них они уже... их человеческая порода нарушена, правильно, грехом. И я еще слышала...
Но они же еще не успели ничего сделать.
Ну это да, но все равно семя тли во мне есть всегда, даже с рождения. И получается, что они страдают, ведь люди все, они как бы единое, общее, целое. И получается, что младенцы берут на себя грехи других людей. Я вот такое слышала мнение.
Берут грехи чужие.
Ну, не чужие, мы же
все... Ну, вот Господь взял чужие грехи все. В общем, ему там в этом помощь не нужна. Они как бы не берут на себя грехи, они могут нести последствия своих родителей, допустим. Такое может быть.
Ну, может быть, Господу виднее, кого и когда забирать.
Ну, тоже вариант.
Ну, и второй вариант.
Есть такой вот случай, допустим, про декабристов. Там что-то вот мать одного из декабристов, то ли пестили, то ли кого там, молилась, ну, убирала.
Угу.
Ну, Господь говорит, ну ладно, говорит, ну знаю, что он просто станет там этим.
И мы показали человеком. Во сне, в тонком сне, да.
Да, я вот не
кем
помню.
Кем он станет?
Детали, да. Ну, пожалуйста, ты вот этого хочешь. Сейчас вот он младенец невинный, а потом его вешать будет. Ну, вымылись. Ну, так и получилось, как бы, вот если с этой точки зрения смотреть. Ну, и еще тогда. Ну, получается, все здесь нормально, да? Вопросов нет никому.
Ну, с точки зрения христианина, ну, как бы, который верит в жизнь вечную, да, ну, в принципе...
Ну, что значит с точки зрения? Мы здесь только с этой точки смотрим.
Ну, правильно. Как бы это просто... Ну, он ушел в жизнь вечную, получается. Ну, то есть никакого... Ну, понятно, что...
То есть у людей вопрос все равно, почему? Почему уходит безгрешный, как бы, считается?
Ну, мы вот сразу
да.
не берем
бытовое.
Материнские чувства, там все понятно. Но это все индивидуально и так далее. А мы берем именно вот с догматической точки зрения. Без эмоций.
Мы же не можем проникнуть в замысел. Почему так? Не знаю.
Ну, я с точки зрения какой-то там вопиющей несправедливости только. Я вот о чем. Что вот многие считают, что это какая-то несправедливость, неприемлемость абсолютно никак. Говорят, ну даже вот в Бога не верить не будем, только вот из-за этого и все. Для них вот это такая причина.
А как можно ответить по этому поводу?
Скорее всего, никак. Слушайте, они вряд ли будут. Ну, просто сравните, если их с Бога-человеком, то Бога-человек, он...
Не верить в Бога совсем, получается, что дети погибли,
ну,
не,
да,
не верить
просто
в Бога,
это полное безобразие.
Но тогда вообще смысла нету в этой смерти, тогда ну как бы смерть сама по себе. А так получается, что он наоборот перешел в жизнь вечную. Наоборот, как бы логичнее.
Так в том-то и дело, что вот Господь дает всего этому смысл Господь, как бы, и мы не понимаем. Мы с точки зрения своей мирской смотрим. А Господь, он с точки зрения вечности смотрит. Вот какой в этом еще момент, что вот насчет несправедливости? Господь, он пострадал как? Он же вообще безгрешный, в отличие от младенцев. Младенцы, они временно безгрешные, а потом наверстают. А Бог человек, он вообще безгрешный, без единого греха. И сам себя отдал в жертву на страдания. Так что насчет справедливости здесь вот вряд ли у них есть право что-то заявлять. Дальше. Вся жизнь Спасителя на земле представляет собой единый непрерывный подвиг страданий за спасение мира. Не мог непрестанно не страдать и не скорбеть Бог-человек, в каждую минуту имевший перед своими всевидящими очами все грехи, все пороки, все преступления всех людей во все времена. И есть предание о том, что Господь никогда не смеялся. Но его часто видели плачущим. Иоанн Златоуст говорит, нередко случалось, что его видели плачущим, но никто никогда не видел его смеющимся или хотя бы усмехающимся. Поэтому ни один из евангелистов об этом не упоминает. Вот такой интересный факт. Все страдания незлобивого Господа Иисуса Христа достигают своей страшной, но спасительной вершины в его крестной смерти. В этом причина того, что он всем существом порывается к этому, как к свершению спасения мира. Иоанна 12:27, «Сего ради придох на час сей». «Пришел на страдание в мир сей ради спасения мира». «Я пришел на час сей, чтобы принять смерть за всех». Страдая как человек, Бога человек, в принципе, в силу нераздельного ипостасного единства двух естеств, воссоздал все человеческое естество. Святой Григорий Богослов говорит, «Через Христовы страдания мы воссозданы, не говорю один воссоздан, а другой нет, но все мы воссозданы, все мы, участвующие в том же Адаме, измим обольщены и грехом умерщвлены, и небесным Адамом спасены, и древом бесчестия, то есть крестом, возвращены к древу жизни, от которого прежде отпали. Христос спасает своими страданиями, ибо страданиями своими Он обожил человека, сочетав человеческий образ с небесным. И поэтому Новый Завет, новозаветный закон святой Григорий называет тайной страдания. Господь Иисус Христос своими пречистыми страданиями избавил от нетления всего падшего человека, которого воспринял на себя, сочетавшись с ним всецело в утробе Святой Девы. Однако же, не причастившись его греха, Господь, как врач недугующих и зараженных смертью, своим крестным страданием исцелил человеческое естество, заболевшее грехом и пораженное смертью. Православное понимание греха – это болезнь. Участвовать в страданиях и смерти Иисуса Христа мы можем и должны через участие в таинствах и через борьбу со страстями. Те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотьми, и отныне крещение погружает нас в смерть Христову для того, чтобы нас с Ним совоскресить. Покаяние может всегда снова привести нас к Богу, и дело каждого свободно соединиться со Христом и уподобиться Ему. Дальше. О сошествии Спасителя в ад. Верховный апостол говорит, Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Первое послание Петра 3:18. Своему ученику, возлюбленному, Спаситель возвещает, «Имею ключи ада и смерти». Откровение 1:18. «Имею ключи ада и смерти». В этом богооткровенном апостольском учении выделяются две стороны – время и способ сошествия Спасителя в ад, и проповедь Спасителя в аду и последствия его сошествия в ад и его проповеди в аду. Господь является истинным человеком, его смерть состояла в разлучении души с телом, Только даже в Христовой смерти его душа, хотя и отлучившаяся от тела, прибыла ипостасно соединенной с его божеством. Его человеческое естество неотделимо от божественной ипостаси, нераздельно, неразлучно. И равно как и его тело, хотя и отделенное от души, пребывало ипостасно соединенным с его божеством. И по словам святого Афанасия Великого, божество не оставило тело во гробе и не отлучилось от души в аду. И молитвенное богословие благовествует: во гробе плотски, в аде же с душею яко вог, в раи же с разбойником престоле был Иси Христе, с Отцем и Духом, вот эта троичная ипостась, вся исполняя неописанное. Господь Иисус Христос сошел в ад своей человеческой душой, и причем тогда, когда его плоть лежала во гробе мертвой. Дамаскин говорит, хотя...
То есть, а можно спросить, то есть он сошел в ад только духом, да, душой?
Душой. Ну да, тело осталось во гробе, лежало там. Сколько? 3 дня было, пока он не воскрес. Ах, так.
То есть, получается, душа и его божественная, да, сущность сошла?
Божественная сущность неотделима теперь.
Ну да, с душой.
Ни от души, ни от тела. Угу. Все, а куда бы они ни пошли, они все вместе.
Не, ну как же, если
а в Троице, в своей второй ипостаси, он пребывал вообще всегда. Даже когда рождался, становился Бога-человеком, вторая ипостась всегда была на месте, никуда не девалась. Это внутритроичная жизнь, она не раздельная. Никак. Он не просто никуда-то не отделялся, там спускался.
А тело, получается, лежало...
На гробе.
Гробе.
Тело во гробе, да.
Отделилась душа.
Ну, душа с телом, как у людей, он совершенный человек. Хотя Христос умер как человек, и его святая душа отделилась от пречистого тела, однако же его божество осталось неотделимым от души и от тела. Божество-то оно никуда не делось.
То есть оно и там, и там было?
И там, и там,
ну, да.
Ну
да, это же божество.
Они разделились только относительно друг друга, а божество никуда не... Бог, он вездесущий, куда ему еще деваться? И таким образом, единая ипостась не разделилась на две ипостаси. Как мы помним, Бог на части не делится. Ибо и тело, и душа с самого начала смерти имели бытие в ипостаси слова, логоса. И хотя во время смерти душа и тело отделились друг от друга, все-таки каждая из них сохранилась, имея единую ипостась слова. Поэтому единая ипостась слова была как ипостасью слова, так и ипостасью души и ипостасью тела. Ибо никогда ни душа, ни тело не имели отдельной ипостаси, помимо ипостаси слова. То есть вторая ипостась Троица. А ипостась слова всегда одна и никогда не было двух. Следовательно, ипостась Христова всегда едина, ибо хотя душа и отделилась от тела местом, однако ипостасно она была с ним соединена через слово. Дальше цитата. Господь Иисус Христос, как Бог, прославляется на небе с Отцом и Духом, и как человек лежит телом во гробе, и душой пребывает в глубинах садов. И разбойника водит в рай, всюду пребывая своим неописанным божеством. Ибо хотя святая душа и отлучилась от животворящего и пречистого тела, однако божество слова, после ипостасного нераздельного сочетания двух естеств в утробе Святой Девы и Богородицы Марии, пребыло нераздельным и с душой, и с телом. И таким образом, единая Христова ипостась прибыла и в самой смерти, потому что ипостась Богослова есть в то же время ипостась и души, и тела, и по смерти она осталась их ипостасью. В общем, после смерти ничего не изменилось. Ипостась осталась, какой была. вопросы есть какие-то или дальше идем? Что-то непонятное? Дальше. Свое сошествие в ад Спаситель сопроводил своей проповедью Евангелия. Одно и то же Евангелие действует для всех людских существ в обоих мирах. И в этом мире земной жизни, и в мире смерти в аду. Свое Евангелие спасения Господь проповедовал человеческим душам в царстве смерти с той же самой целью, с какой он возвестил его и на земле. Дабы, приняв его верою, они им спаслись. И вот 3 дня он проводит в аду. И вот за эти 3 дня он успевает все сделать. С огромным количеством вот этих душ.
А в аду пребывают все души или часть?
В то время все. Это был ад не такой, как сейчас, а это был Шеол. Место ожидания. Не место мучений, а место ожиданий. Там были и праведники, и неправедники. Они сидели и ждали Спасителя.
А сейчас?
А сейчас нет. Сейчас уже кто в ад, кто в рай.
Мы просто на другой лекции говорили о вот страшном суде. Если сейчас уже...
Нет, еще дальше будем говорить. Есть частный суд, есть общий суд. Вот сейчас человек умирает, он идет на частный суд временно. А когда будет второе пришествие Спасителя, будет всеобщий суд. Там уже все окончательно будет решаться. Вот мы сейчас вспоминаем усопших, они вот могут находиться в аду.
Может попасть в ад потом.
Да, участь как-то, можно это, участь каким-то образом что-то поменять. Мы не знаем, что конкретно, но можно. А после всеобщего суда уже все закончится. Вот так. Как бы и в аду покаяния нету, считается. Только мы можем как-то что-то там помолиться за них, каким-то образом там милостыню за них подавать, еще что-нибудь пытаться. Сами они уже не могут изменить свою участь после смерти. А после второго пришествия будет всеобщий суд, и там уже все. Окончательная судьба будет для всех решена. Бесповоротно. Дальше. Души в аду были подготовляемы к пришествию Спасителя в ад святым Иоанном Предтечей. Опять же, он здесь подготавливал, и там тоже продолжал. Святой Иоанн Креститель был предтечей и свидетелем Спасителя, не только на земле, но и в аду. И поэтому в тропаре ему есть такие слова. «Благовестил еси и сущим в аде Бога, явшегося плотью, вземлющего грех мира и подающего нам велию милость». Значит, «благовестил еси и сущим в аде». Святой Иоанн Креститель был предтечей и свидетелем Спасителя не только на земле, но и в аду. Поэтому в тропаре ему есть такие слова. Так, вроде только что было, нет? Да, было. В Господе Иисусе Христе познали Спасителя, Искупителя, приняли его как такового, прежде других, избранные сыны Израиля. Господь вначале всегда приходится нам, Израилю. Который еще во время жизни на земле благочестиво его ожидали, и богодохновенно предсказывали. Вот, допустим, тот же самый Моисей. Вот он находился все это время в Шеоле и ожидал пришествия Спасителя. Так что благочестивее его там уж не было никого. Своим сошествием в ад Господь низложил смерть, связал дьявола и сделал его немощным во всех мирах. Дамаскин говорит, мы действительно стали нетленными. С тех пор, как Господь Иисус Христос, сойдя в ад, возвестил от века связанным душам, пленным освобождением, слепым прозрение, и связав крепкую, то есть сатану, воскрес по превосходству силы, сделав нетленной нашу плоть, которую на себя воспринял.
А сошествие в ад апостолов говорят, да, в Евангелиях, о том, что он в ад сходил?
Ну, это церковное предание. Но вот мы же говорили, он сказал, имею ключи от ада. От смерти и ада. Так что. И вот это откровение. В смысле, книга откровения. Угу. Ну и апостолу поэтому Петру он вручал ключи, имеешь власть там вязать там грехи и так далее. Но с Адамом это отдельно, это он только лично его заслуга. Златоуст говорит, сегодня Господь обошел все места в аду. Сегодня, это он на Пасху говорит, сегодня он сокруши врата медные и верей железные сломи. Это Исаия 45.2. Пророк назвал их медными не потому, что будто они были из меди, но чтобы показать суровость и неумолимость смерти. По философии святого Григория Паламы, жертва Спасителя была необходима не только для его современников и их потомков, но и для всех людей, существовавших до них в мире сем, души которых были в аду. Посему надлежало Спасителю проповедовать Евангелие им в аду, явить свое великое домостроительство спасения, и в конечном счете тем, которые были пленниками демонов, даровать свободу, освящение и обетование будущих благ. И так надобно было Христу так или иначе сойти в ад, и все это он совершил по правде, ибо Бог ничего не делает без нее. Конец цитаты.
Ясники, да?
Да.
А даже в аду, если те, кто были прежде грешниками, но услышали проповедь Христа и последовали за ним, они могли пойти в рай потом?
Ну а для чего он проповедовал? Естественно. А выбор у них был?
У них был выбор, или уже они все сделали до этого?
Нет, если мы про ветхозаветных говорим, да, то у них выбор.
Как?
Ну как, ну как они могли стать христианами?
Нет, ну а до, были до же, Христа. А то есть получается, ну были же пророки, да, там.
Ну что, они возвещали, придет Христос. Все, больше ничего.
Ну вот они же тоже кто-то вел праведную жизнь, а кто-то там всю жизнь.
Так я же об этом и говорю. Вот они там и определялись уже. Кто куда. Я же
говорю, все спаслись. Они определяли, или их определяли.
Ну вы как представляете, человек попадает в ад. Это думаете, над ним какое-то насилие, что ли, совершается?
Ну а как
он хочет жить с Богом, а его
Слушайте, не пускают, ну, что ли? Кто-то там в жизни...
В том-то дело, что не все. И не хотят они никакой рай, не нужен им.
Нет, ну все хотят...
Ну их такое, ну внутреннее состояние. Знакомо, Бог им не нужен. Да. Просто. Они в ад идут не потому, что Бог что-то с ними делает, а они сами с Богом жить не хотят. Почему считать, что все прям с Богом жить хотят?
Ну все хотят, все хотят. Кто хочет мучиться, но это не алогично. Ну, в аду же душу...
Да он в раю будет мучиться тогда.
А?
Он тогда в раю будет мучиться. Ему вот это все, вот это вот просто опротивит вот это все, вот эта благодать вся, которая. Ему вот без Бога жить лучше. Вы что, не знаете таких людей, что ли?
Нет, мне кажется, все...
Вот им не нужно, когда все вокруг хорошо. Их это как-то вообще бесит просто, когда вокруг все хорошо. Вы не знаете, таких людей не знаете, что ли? Им надо, чтобы происходило что-нибудь, какая-то пакость, там еще что-нибудь. Им уже проще, им легче жить становится. Им наоборот дают свободу. Ад – это место из любви Господь создал, чтобы было где жить-то. Не без богатого места, где можно вот жить, но не мучиться благодатью божественной. Ну и не могут их корежить, ну не знаю, чего вы от них хотите. Вы хотите издеваться над ними? Для них это не рай. Дальше. Ад есть место пребывания всех человеческих душ, которые прежде Христового пришествия в мир отлучились от тел в телесную смерть. И закон необходимости смерти, как следствие всеобщей человеческой греховности, властвовал над всеми человеческими существами от Адама до Христа. Властвовал по причине прародительского греха и всеобщей греховности человеческого естества. Даже величайшие праведники должны были умереть, ибо они были по тем же законам всеобщей греховности и умирания. Эта жуткая сила смерти простиралась и на состояние душ умерших людей, пребывавших в аду, и хотя ты был всеобщим обиталищем душ умерших людей, но, разумеется, субъективное самоощущение состояния праведников и грешников в нем различались. Судя по всему, ад, о котором идет речь, нельзя отождествить с адом как местом вечного мучения, плача и скрежета зубов, о котором Спаситель говорит, подразумевая вечную участь людей после страшного суда. Господь Иисус Христос, разрушив державу смерти и одолев дьявола, освободил от ада все человеческие души. Освободил всех, праведных, неправедных, освободил их всех, без разбору. Акцентируя это как объективную реальность и явное следствие пребывания со Спасителя в аду, Церковь не объясняет, какими были субъективные настроения, мотивы и состояния грешных душ, освобожденных из ада вместе с праведниками. Освобождение грешных душ из ада явилось следствием божественной проповеди Спасителя в аду, которая своей всей спасительностью и победой над дьяволом и смертью была очевидной и для всех душ. Так что, определившись за Господа, они уверовали в Него как Спасителя. Речь здесь идет о великой божественной тайне, через которую надо выступать с благовейным молчанием, останавливая мысль лишь на том, что человеколюбивый Господь благоволил открыть человеческому знанию. Что-то нам открыто, что-то недоступно. Удивительным и таинственным образом Господь смертью, погребением и сошествием в ад разрушил силу смерти, освободил из ада все души и весь человеческий род, часто именуемый в церковных молитвах Адамом, потому что Адам возглавляет, олицетворяет и содержит в себе всю участь человеческого рода. Сойдя в ад, Бог-человек не мог быть побежден адом и подчинен законам его существования. Но как Бог, он разрушил царство ада, сломил его силу и освободил его пленников. Христос, Бог, сошел в ад, пребыл Богом и в аду и разрешил узы окованных, связанных.
Получается, если Господь может прибыть в ад и разрушить ад, почему Он этого не делает, не разрушает его?
Зачем? Я же вам объясняю. Ад создан из любви к людям, чтобы он был где находиться. Им некуда деваться. Вся Вселенная Божия, а они с Богом жить не хотят. Куда их девать? Они бессмертные. Вот бесов всех куда девать?
А Адам где сейчас пребывает? В аду?
Ну так они же
кое-что. Адам считается у нас праведником.
А там праведник?
Да. А что?
Они же козни строят, эти бесы.
Ну, понятно. Вот они у себя там и строят.
Может, хороших людей на свою сторону перетягивают?
Ну, они только этим-то и занимаются. Это их единственная цель. Максимально вредить человеческому роду. Вот их, у них одна только цель, другой просто нет.
Здесь, Никита, а когда будет второе пришествие, все люди исчезнут, что эти бесы будут делать, их задача какая будет?
Но они тоже исчезнут.
Ну, озеро огненное, какая их задача? Нет у них задачи. Живут и все себе сами, по себе. В аду с грешниками они и живут. Ну, куда их девать-то? Они бессмертны, еще никогда не исчезнут уже. Просто ограничат их. Перемещение, либо как там это все будет, я не знаю. Просто будет уже не до них никому. Все. Все люди будут стремиться к там, праведники к Богу, а не вспоминать постоянно, ой, эти там мучаются. Нет, этого уже не будет ничего. Так, дальше. Ну да, и мы помним, что бес не может покаяться никогда по определению. Все, он никогда не изменится, поэтому обсуждать тут нечего. Он не изменится. Ангелы делают выбор один раз и навсегда. Все. Либо они светлые, либо темные. Второй раз они больше выбор не делают. Поэтому вот их куда-нибудь определят. Потому что они вредить-то и не смогут уже. Это вредить они могут, пока человек в теле. А когда уже человек будет воскресший, у них никакой власти не будет. Чудо нашего спасения зиждется на парадоксах. Это ощущается во всем Христовом евангельском православном. В православном богослужении обо всех Христовых тайнах мыслится верой и молитвой. Так помышляет Церковь во всем Христовом, включая и его погребение, и его сошествие в ад. Своим погребением Господь умертвил державу смерти. Каду спаси мой сошел еси, врата сокрушил яко всесилен, умерших яко создатель совоскресил еси, и смерти жало сокрушил еси, и Адам от клятвы избавлен бысть. Дальше. Претерпев распятие, Спаситель явился в аду, взывая к находящимся там, войдите снова в рай. Пристало бы еси, спаси мой вопия сущим в аде, внидите паки в рай, снова в рай. Тут закончили мы четвертый член символа веры, переходим к пятому. Пятый член символа веры читается так: верую в Господа и воскресшего в третий день по Писаниям. Здесь говорится о воскресении Иисуса Христа из мертвых. О воскресении Спасителя. Единая, неделимая и бесконечная тайна простирается по досточутной личности Бога-человека. Ни одним богочеловеческим действием или событием, или мыслью, или словом не исчерпывается она полностью, но всегда вся со всеми своими бесконечностями присутствует во всем Христовом. И поэтому все утопает некой божественной, безмерной таинственностью, которую не может конкретно охватить ничто человеческое. Богочеловеческая тайна всегда бесконечна, и эта тайна составляет и сущность воскресения Спасителя. Воскресение Господа, которое прежде всего было логической необходимостью его богочеловеческой личности, стало в надлежащий момент исторической реальностью, ибо в силу своей богочеловеческой личности Господь не мог не воскреснуть. Хотя Спаситель действительно был мертв своей плотью, он явил себя сильнейшим смерти, ибо его плоть была плотью Бога Слова, ипостасно соединенной с ним и в гробе, и посему смерть не могла удержать его в собственном царстве, как своего пленника. Христос воскрес, потому что смерти невозможно было удержать его своей власти, деянием 2.24. А то, что она удерживала его три дня, то это было по попущению самого Господа Христа. Вот эти вот три дня тоже непонятно, что такое.
Удерживал, он же сам туда сошел.
В том-то и дело. Получается, он там ни секунды не должен был находиться. Потому что он безгрешный.
Так он за грешниками, наверное, пошел.
Ну, естественно. Конечно, сам-то ему-то туда зачем. Ну, с другой стороны, он это сокрушил, все разрушил, уничтожил. Без его участия как это все уничтожить? Он туда должен был войти бессмертный и безгрешный. И тогда ад уже разрушился, потому что нарушился его закон, его существование. Там должны быть те, кто действительно виноват, а не те, кто ни в чем не виноват. Слова «невозможно было» показывают, говорит Святой Златоуст, что Христос сам и позволил смерти удержать себя, и что самая смерть, держа его, страшно мучилась и ужасно страдала. Вместе с тем, здесь выражена мысль, что он воскрес так, что больше уже не умрет. Так как Бог-человек по самой природе своего божества воскресение и жизнь, то он не мог не воскресить свою мертвую плоть, которая самой своей смертью разрушила смерть. Воскресение Господа Иисуса Христа было вполне естественным для его богочеловеческой личности, ибо его человеческая душа и его человеческая плоть были ипостасно соединены с его божественной ипостасью, а это значит с вечной жизнью и со всем тем, что божественно и бесконечно. Поэтому о душе своем говорил, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Иоанна 10:18. О плоти своей разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его. Христианство во всей своей исторической давности, событийной силе и всемогуществе основано на факте Христового воскресения. И это значит на вечно живой личности Бога-человека Христа. И об этом свидетельствует вся многовековая непрестанная чудодействующая хроника христианства. Без воскресения все иллюзия, все призрак. И Христос, и все его поступки, и всецелое его учение. Поэтому сам Спаситель еще во время жизни на земле указывал на свое воскресение, как на событие, которое объяснит его личность и его миссию. Так, после своего преображения Господь, повелев своим ученикам, никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Матфея, 17 глава. Ведь лишь в свете воскресения делаются ясными события, преображения и всецелая жизнь Бога-человека и его учения. И всецелое учение Господа получает подтверждение и обоснование в его воскресении. Если бы не было Христового воскресения, то не было бы и христианства. Христос оказался бы первым и последним христианином, испустившим дух и умершим на кресте, а вместе с ним испустило бы дух и погибло дело его и его учение. Поэтому Христово воскресение – это альфа и омега христианства во всей его богочеловеческой высоте, глубине и широте. Что у нас по времени?
Почти все.
Расходимся.
Достойно есть это воистину, блажитесь Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова росшую, сущую Богородицу тебя величаем.
Спасибо, Сергей.